Должен сразу сказать, что у этого стихотворения есть уже перевод.
Даже два.
Даже два, а может быть, ну, классическим еще нельзя назвать, потому что классических переводов пока нету
у этого?
Да. Этому стихотворению уже написан перевод Бауха, например, Ефрема Бауха. И, по-моему, есть еще один перевод. Пинхас Гиль, по-моему, перевел тоже, да? Звездная Ельда Сапер. Я представляю себе, что есть еще даже 2-3 перевода.
Вот.
Но надо так сказать, переведете или не переведете, это, как говорится, дело ваше. Но произведение это такой силы, и оно настолько центрально в поэзии Ури Цви Гринберга, что стоит с ним ознакомиться, по крайней мере. Вот. В нем есть немало ключей для понимания и его личности, и его творчества в этот период времени и так далее. Ладно, я вижу, что я уже начал, как говорится. Стихотворение у всех есть, да? Вот. Так. Действительно, в этот раз мы приступаем к необычному такому занятию для нас. И я должен объяснить поэтому, почему мы решились на такой шаг, выбрать стихотворение на 2 страницы, длинное и все такое. Это да, это в своем роде поэма. Это стихотворение было, как здесь написано, в самом конце было написано в 1930 году. И оно стало одним из самых центральных, самых известных, самых читаемых стихотворений Ури Цви Гринберга. Оно очень значительное в его творчестве, в его творческой и общественной биографии. Почти 40 лет после того, как это стихотворение было написано, он рассказал в интервью, как оно было написано. И вот он рассказал, что он увидел во сне страшную картину. Страшную картину, которую он понял как предвидение чего-то ужасного. Эта картина есть в нашем стихотворении в самом конце. Картина орла, который является символом мессианства еврейского, покидающего орел, который покидает храмовую гору и улетает за горизонт. Ури Цви Гринберг рассказывает в этом интервью, что когда он проснулся, он был весь в ужасе, и он говорит: «Я побежал сразу к раввину Аврааму Ицхаку Куку, который был главным раввином Иерусалима, для того, чтобы он мне разъяснил этот сон и сделал, улучшил его». Есть такое понятие на иврите «лейтив халом», «гатават халом». Тот, у которого есть плохой сон, идет к раввину или к мудрецу, чтобы тот ему объяснил это в лучшую сторону, а не в худшую. И вот он продолжает там рассказывать: «Я пришел к раввину», он сидел у себя за своем маленьком кабинете и писал. И когда я ему рассказал свой сон, пишет сам, рассказывает Ури Цви Гринберг, мы оба зарыдали. И дальше он не рассказывал, что ему сказал рав Кук, что ему не сказал. Оба мы сидели и рыдали. И потом он говорит: я вернулся домой и написал это стихотворение, эту поэму. «Вязны ели до сады». Как я уже сказал в самом начале, эта поэма была переведена уже на русский и Баухом, и, по-моему, Пинхасом Гилем. И тем не менее, для нашего вот этого кружка, мы хотя занимаемся специально переводами, но такая значительная веха в его творческой биографии, стоит с ней познакомиться. Стихотворение само по себе чрезвычайно драматично. В нем есть несколько картин, как бы несколько актов, и мы это увидим, из самого стихотворения. Сначала маленькими буквами петитом есть как бы преамбула. Почему он вообще пишет, кому, для кого он пишет это стихотворение. И действительно, оно так и называется «Беозны ели асафер». То есть это как бы сказка. «Беозны ели» – это дословно «в уши ребенка». Да? То есть «ребенку расскажу». И он объясняет вот этим петитом, он объясняет, почему именно он выбрал рассказать это как сказку ребенку. Я сначала прочту все стихотворение, прочту его немножечко медленнее и очень прошу вслушиваться, потому что оно действительно как рассказ, как сказка. Елед иври бевейти бетиона мушпели эрев димдум они шах ואתה לברכי. לך חביבי אספר את סיפור המעשה במשיח הטוב שלא בא. לגדולים פה ממך לא אספר חביבי. לגדולים אין עיניים כאלה ויקר שכזה אשר בעיניך. גדולים לא יקשיבו כמוך התמם מאוד הגורל בציון ונפשם משולה למנורת כלי חרס בכפר ויגונם לא יזרח בשתי דמעות נפלאות כאשר בעיניך ולא אוכל נשק במצחם כאשר במצחך ואי תספר את סיפור האסון במשיח. הוא לא בא, המשיח, כנשר הוא אף מעל לתהומות הדמים. אני שמעתי ביום ובלילה את משק כנפיו, ועד לחוף יפו הגיע בצורת הדם, עם ילקוט עלי שכם, עני ואביון. בר חזון ובר חרב. ואני קרתיב אחר כך בחורש ההולך תחת שמש לוהטת בניר ובחוצב המפרך חלמיש ירושלים. הוא היה כה קרוב, היה כה כי ועבוע היין מקד אלי כוס כן שמעתי לביעבוע דמו. אני שמעתי ומדלג מנהר אלי הר, כצבי וכיעל פשיותיו על כל סלע גבוה. אך אל הור הר הבית לא בא. זה ההר היחיד שעליו לא דרך ברגליו. הוא הגיע רק עד המבוא, רק עד סף המלכות. ושם הרוכלים מצאוהו, בהוד יקוד כעס, וברעמת קרניים בוערת סביב הגולגולת. ובמפתח האש בידו לשערי המקדש כחוק המשיח. ויקבלו את פניו שם בלעג ובככה שפתם העברית הרוכלים. מה הגידו לו אז? Ани шамати азай маги гиби. Шагита гагеле. Вехол дор еш казе гашоге. Гахозе хазон шав. Малхут Ярушалай. Хе-хе. ובכל דור הננו כך עומדים על הסף ללמד בינה לחוזים השוגים. ירושלים צריכה דוד עשיר, שק תבין ותקילים, לבנות בבתים ולשחור, לאכול ולשתות. בלי מקדש אלוהים על ההר, ובלי קץ למלכנו דוד, ובלי שלטי גיבורים. ירושלים צריכה עגל פז, ולא דמות בר גיורא, אני ואביון בר חזון ובר חרב. ירושלים צריכה דממה, וזהב ודממה, ולא רק כי השלט הבריטי בחומת העיר, ולא רק כי ערב במרום במרום הר ואנחנו באלה. בנת ההלך. ויהי כי שילמו דברם וצחקו על התעוות המשיח כמי שנחתך בשקים. גם אני התעוותתי כמי שנחתך בשקים. אילו קמו עליו בשקים ותקעו בו בלב, וזינק עם שקים בליבו מעל לגופיה. אך יען בלג דקרוהו ניצחו עזי הרוכלים. ואני שמעתיו שואל בדם פה, והים הדורות שחיכו לבואי, שקראוני מרומא משער הקשת של טיטוס אל שף המלכות, ואני שמעתיו גומר, איני כי הדורות, אבוי לי, אבוי, ואבוי לך ארצי בשני עברי הירדן. ויית המשיח, ויית את דרכו, ואל על לא יודע אני, לא יודע אני המספר. אולי הוא התן המיילל פה בחרני כנען, ואולי הלך לו לבגידות בבודד מכל מבצרי העולם למבצר מצדה, ושם הוא יושב בלי כסות, השרב בו דולק והגוף כוסתי. הוא יושב, וכנסת זבובים לוקקים בשוטף. הוא יושב, והליל מצווה לרוחות ערבה להעלות ממי ים המלח המת, ולנשוף במחיריהן עלי פצעיו של אביש המוזר היושב. אולי לא, אולי בי הוא נכנס. הוא יושב בצלעות ולוהט וזועם ונוהם כדיבוק הארי, ואני לא מגיד לאחר מחבואו בצלעות, ואני מאכילהו בשר מן החי ומשקהו דם טוב מן יין, ואני מנגן לו בעומק מאוד עלי צ'לו, כינור усмехот, утфилот, меавот авотай. Увецейт левана, кифней анвуа, бен зейтин, они менаген ло, беомек меон, ал угав. Яфаги, יפה ירושלים שלך, הנצחית, והוד לבנה כבלילות מלכות בית דוד, ודורות ישראל, עטופי תליתות, ובנוגע מפחיד בראשם, אני רואה מחכים למעשך. עדי שמרמורת, סומרת דק דק בשוקיי, ועומקים לחיי, וצדעי אז, וחם בעיניי. והוא בתלאות מתייפח. אולי לא, אולי הוא היה זה, אשר על בדמות נשר מנחל קדרון, ואף, עג עיגול על פני הר הבית ויבק. אני ראיתי אותו עג עיגול ושמעתי בחיו עוף בוכה, ואמרתי אזי עוף בוכה, האין זאת אחרית התוחלת, עיגול הפרידה, הסיום, משיחיות ישראל בדמות אוף מהר הבית נפרדת. והנשר סיים גולו ויף אל הים, אף בלי משק כנפיים, ויהי כה אפל. אולי לעיר טיטוס, לקשת השער שם שם, שוב גוף לא נראה בכבליו לאלפיים שנה, ובראשו לעומקו לתוך בעיר הדמים העברי כחוק המשיח. שוב לאלפיים שנה, מי יודע אם לא. אילול תחרי שצדי ירושלים המושפל. Я надеюсь, что
все поняли,
да. Или во всяком случае почти все. Потому что я должен вам сказать, что несмотря на то, что я большой поклонник поэзии Урицы Вибрингерга, это стихотворение меня покоряет каждый раз, и я уже его читал десятки раз для разных людей, взрослых, и подростков, и учеников, и студентов, разбирал его, и каждый раз, когда я его читаю, оно производит на меня огромное впечатление своей драматичностью, своей болью, своим своей глубиной. Так вот, это сказка. Это сказка. Как бы. И драма проявляется даже в самом начале. В противостоянии между чистотой и наивностью ребенка, которому этому, и он говорит, я тебе рассказываю, потому что у взрослых нет таких чистых глаз. Взрослые не будут слушать меня, потому что они уже закрыты судьбой своей в Сионе. Я начну это читать, как говорится, слово в слово, но а ты будешь слушать. Только из твоих глаз могут палиться такие две чистые слезы. А взрослые они уже как глиняные подсвечники в копоти. Они уже не могут. И только тебе я могу рассказать сказку о Мессии, о добром Мессии, который не пришел. В этом весь трагизм. В этом образе чистого, наивного ребенка. А, конечно, в самом стихотворении не просто взрослые ему противостоят, а ему противостоят рохлим. Рохлим – это корабельники. Это те, которые продают в розницу. Конечно, на иврите тут очень много смысловых нагрузок, конечно, рохлим – это не просто так. И
вот, поделочные торговцы.
Да, да. Конечно, это и вообще, мы я дойду до этого, я просто, вы знаете, как бы хочу рассказать сразу обо всем. И не иду словом за словом. Вот. Это противопостоит ребенку. И противостоит ваш ребенок. Что нужно для того, чтобы принять? Нужна чистота. Нужна вот эта чистая наивность. Не дурость, не тупость, а чистая наивность. Очень глубокая. Очень умная, не очень хитрая, но очень умная. И потом он описывает практически всю еврейскую жизнь в Эрице. И виноградница, и масады, и свое сообщество. Собственные внутренние ощущения. И самое последнее, то, что его привело написать, как видно, всю эту поэму. Вот это ощущение сироты. Страна и народ остаются сиротами, так же, как Храмовая гора. Ибо не допустили избавителя. И остаются вновь одни. И, конечно, окончание этого стихотворения, оно потрясает и ужасает. Кто знает, или еще не на 2000 лет. Кто знает, не будет ли дальше продолжаться вот этот колодец еврейской крови. Колодец. Это не просто хранилище, а он как бы бьет дальше и дальше, беспрестанно, бесконечно. Эти прошлые 2000 лет, а кто знает? Кто знает? Давайте начнем с самого начала. Я не подготовился так, что буду переводить экспромтом, и надеюсь, что это будет более-менее приемлемо. Беозней еле достаточно. Да. Большое спасибо. Это очень важно для меня. Это важно очень для меня, потому что, я еще раз говорю, для меня это одно из самых потрясающих, глубоких, стихотворных произведений. Вот. И я каждый раз волнуюсь заново. Каждый раз. Беузны еле досопел. Ребенку расскажу, или в уши ребенка открою что-то, да, вот как бы сокровенное, ведь это как бы нашептать что-то на ухо, именно сокровенную тайну, это не просто так. Елед иври, еврейский ребенок. Но тут и ивритский ребенок, это не просто елед иуди, мы тоже перевели бы еврейский, да, а не иудейский. Тут елед иври имеется в виду ивритский, то есть тот, который здесь, в Эрец Исраэль, который говорит уже на иврите, да. Бевейти, бецийона мушкэль, в моем доме, в униженном Сионе. Эрев, вечер. Гиндум, сумерки. Видите, он как бы дает указания для режиссера. Да, это драма. Они шах, я наклоняюсь, лашуах, это не просто так, это тоже высокое слово. Да? Шуха, это как, например, окоп. Я наклоняюсь, что-то в низкое, да? Я наклоняюсь. Виата либеркай. А ты, он уже обращается к ребенку, а ты положил как бы голову на мои колени. И я к тебе наклоняюсь. Я не просто наклоняюсь. Либеркай. Виата либеркай. Или ты сидишь у меня на коленях. Тоже может быть. Или голову положил. Я вам хочу, почему я так сказал? Есть песня на идыш, которая именно вот говорит «Голова ребенка на моих коленях». Офманы книз. И мне кажется вообще, что часть вот этого начала этой музыки, она идет из идышеских народных сказаний вот этого хасидского толка. Представьте себе вообще, когда рассказывали сказки. Зима, вечер, дети ко сну, и тут дедушка или бабушка рассказывает им что-то о далеких странах, что-то о Машиях, и в нашем, да, в нашем сознании еврейском. Вот что...
Это не иллюстрация?
А это? Да. Может быть. Может быть. Я не знаю, надо посмотреть.
Он написан?
Может быть, да.
Иллюстрация, да. Это вот этот вот...
Ну, это вообще... это не, не надо. Не, это хорошо, что стульями закрыты. Это первое. Виатали биркай. А ты на коленях. Моих, да. Леха хавиви. Тебе, милый мой. Хива это... Это любовь. Тебе, любимый, тебе, милый, тебе, дорогой. А сапера сипура маасе. Расскажу тебе. Сипур маасе, это, видите, оно через... Это как бы одно слово. Сипур маасе это сказка. Рассказ. То есть, дословно это былина может быть, да. Но вот сипур это рассказ, маасе это факт. Может быть тоже. Но амайсалы тоже. На идыш говорят амайсалы. Это сказочка. Да. Сказочка. Амайсала. Амайса. Сипура маасе бамашиахато. О добром, да, рассказ или сказку о добром избавителе, о добром мессии. Шелоба, который не пришел. Или который не дошел. Он как бы пришел, но не дошел. И поэтому не пришел. И это тоже на идиш говорит, дермашиах из кум. Он приходит. Есть такая народная песня. Что будет, когда придет Машиах? Как будут веселиться, что будут есть, кто будет играть на скрипочке, Дувида Меллер будет играть на скрипочке, и все, все мы будем веселиться. Это, то есть прихождение это не просто прийти, это новая, новая эра. А он не пришел. Лигдолим помимха лоасапер. Большим, взрослым здесь взрослее тебя, да, тем, кто взрослее тебя здесь, я не расскажу. Не скажу. Хавиви, милый мой. Лигдолим у взрослых эйней наимка эй. Нет глаз таких. Виекар казе шеказе ашерзене. И якар это, якар это кавод, это как сказать, честности такой, можно сказать. У взрослых нет такой честности, которая в твоих глазах есть. Вот этой высокой простоты, чистоты тоже. Ну, тут это уж совсем, да. Якар, ну, тут, когда говорят якар, а та якарница, ты мне дорог, да. То есть вот нет того, что делает тебя таким дорогим, таким милым. Вот это и честность, и простота, и глубина, все, что хотите. Гдолим, но якшиву камоха. Взрослые не послушают, как ты. Атамам меод гагораль бетион. Леэтом это закрыть чем-то. Например, если закрывает дверной проход или оконное отверстие кирпичами, да? Это леэтом. Судьба в Сионе их как бы закрыла. Их сделала атумим. Их сделала ну, нечувствительными, да. Которые не могут принять вглубь в себя. Венавшам мешула лимнорат клихер сатха. А душа их подобна светильнику глиняному, деревенскому, то есть грубо сделанному. Если он из глины, то он сразу впитывает в себя всю копоть. Светильник такой. И хотя как бы он светит, душа-то есть, но она уже... И тут надо сказать, то, что из глины нельзя почистить. Вот в чем проблема. Тут бы, как бы Ури Цви говорит, очень такие тяжелые слова. Если бы хотя бы можно было почистить, если бы это было сделано из, там, из серебра, из золота, из железа. А то, что из глины нельзя почистить, оно впитывает в себя до конца. И поэтому в законах кошерной посуды глиняную посуду нельзя сделать кошерной. Если в ней сварилось что-то некошерное, все, ее можно только разбить. Только разбить. Потому что она впитывает в себя и не выдает все. Ее невозможно очистить до конца. Всю остальную посуду можно, но не глиняную. Виегонам ло израх биштей дмаот нехлаот кашер бейнах. Ягон это печаль глубокая, скорбь. И скорбь их, то есть не то, чтобы они не могут скорбить, они могут, но их скорбь не засветится в двух таких чудесных слезах, как в твоих глазах. Да, вот каждый может себе представить. Плач ребенка. Иногда действительно сердце раздирает, когда ребенок плачет. Потому что он настолько с этим, это потрясает всю его суть, всего его. А взрослые уже знают, что жизнь сделана из разного, из всего, и даже скорбь не потрясает их до конца. И их слезы не такие чудесные, не такие чистые, не такие очищающие, как в твоих глазах, он говорит ребенку. Ребенок это мальчик, может быть, делит как хотите. Ну, не ялда. Ну, тут елит может быть, конечно.
Дитя,
да. Велоухаль нашек бемицхам кашер бемицхам. Не смогу я поцеловать их в лоб, как твой лобик. Беэйта шапер эт шипура асон тамаши. Когда буду рассказывать а сон это катастрофа, да, но такое слово нехорошее, длинное и не русское, как бы, да, это о горе этого, которое произошло с мужчиной. Тут тоже это такая тонкая лирика, в чем хотя бы немного утешает себя поэт, когда он целует в лоб маленького ребенка. Это будущее его. Есть какое-то будущее. А взрослых он не может поцеловать. Они уже все. Они уже сделаны. Они уже в прошлом. Может быть в настоящем, но не в будущем. И поэтому, может быть, если он это расскажет ребенку, то в будущем тот исправит это горе, которое произошло с Машиахом. Это преамбула. Это то, что поэт рассказывает нам, почему он вообще согласился рассказать кому-то о чем-то. Кто может ему вообще поверить? И кто может скорбить вместе с ним? Только дитя. Еврейское дитя. И тут начинается сам рассказ. Да. Да, давайте. Лена. Да, я вам хочу сказать, это библейский стих. Это библейский стих. Да. Лена Шек, Лас, все эти ламеды привнесены в еврейскую грамматику. Не то чтобы их не было совсем, они были, но они привнесены в средние века. Да. А вот это, вы говорили в прошлое, там, полчаса назад о лаконичности. Вот это библейский стиль, лаконичный, в двух-трех буквах, который рисует две... Да, конечно, так не говорят, конечно. Но ведь это рассказ, это же вот эта легенда. Вот в этом есть эпический стиль. Легенды. И вот сам рассказ. Гулоба Амашия. Он не пришел, Мессия. Канешер гуаш не аллитхо ботадабин. И тут он имеет в виду не то, чтобы он не пришел, а он не просто притопал ногами. Как орел он прилетел через все бездны крови. И действительно, у пророков, а потом это и повторяется, и усиливается у мудрецов, в Мидраше, есть две возможности прихода Мессии. Или на облаках, Аланейшмая, или на белом ослике. То он приходит с небес, ведь во всей своей красе и мощи, то ли он приезжает на белом ослике. И тут он его описывает как великого орла, Канешер. Надо вам сказать, что Нешер это тоже и библейская метафора, и более поздняя. Самая поздняя метафора величия — это средневековый законоучитель Маймонид, Рамбам. Он был настолько великой личностью, и его называют Ганешер Агадоль, великий орел нашего еврейства, то есть, который как бы приподнял нас всех.
Горный орел нашей партии.
Да, ну я не хотел горных этих, и тем более партий. Канешер гу аф ми аллит го мота даме. И тут он появляется, он, то есть сам поэт. Ани шамати байом валайла эт машак кенатав. Я слышал денно и ночно взмах его крыльев. Представьте себе, какой орел. Ад для хов яфу егия. Бецурат адам. Им ялкут алейшех. И до Явского берега дошел он, прибыл он в обличии человеческом, с котомкой на плечах. Они бархазон у вархары. Бедняк из бедняков. Они вевьон. Бар хазон. Бар — это сын на арамейском языке. Но хочу еще сказать. И это вписывается в общий смысл стихотворения. На арамейском языке бар — это сын. На иврите бар — это чистый. Чистый. Бар. Да. Например, слово, которое всем известно. Барур. Да? Ясное. Барур — это от слова бар. Леврор. Леврор — это выбирать. То есть очищать что-то от чего-то. А само слово прояснить тоже может быть. И, например, когда после того, что собирают зерновые, пшеницу, рожь, после того, как собраны зерновые, их отделяют зерна от соломы. Это называется на иврите бар ми тевен. Тевен — это солома, а бар — это чистое зерно.
Молотить,
да? Вот это процесс, он... Асамейну. Асам — это склад. Да? Малу асамейну бар — это строчка из Номи Шемер, по-моему, да? И из одной из еврейских песен. Это наши склады, наши, они заполнились зерном, чистым зерном. Это бар. Так вот, бар хазон — это сын видения великого, великой мечты, но также и чистота ее. У бархарев и сын меча. сын великой мечты и сын меча. Херем – это меч.
Это мессия.
Я его, говорит, видел таким, уже в обличии человеческом, с котомкой на плече. Бедняк из бедняков. То есть он чист в этом отношении тоже, у него нет никакого имущества. Единственное, что он сын мечты и сын меча. Вани карти в ахарках, бахуреша олех тахат шемеш лохефет бани. И я узнал его после этого в труженике, тот, который бороздит землю,
в пахаре.
И я узнал его в пахаре под палящим солнцем на Ниве. То есть Нил это фаха, да, Нива, да, на Ниве тоже это фаха. Фашня, Нива, да. Это уже зашедшее, да? Так не зашедшее. Вот. Конечно, что он говорит здесь? Он, это, конечно, метафора, он говорит, первые халуцин, первые сионисты, они принесли мессианство на своих плечах. Они пришли сюда бедняками. И потом я их узнавал в пахарях, первых пахарях наших полей. Увахоце вам и фарех халамиш Иерусалим. И я его же узнал, да, как бы в камнелом, как это называется?
Каменолом.
Нет, сам человек, который ломает камень. В каменотесе. Да. В каменотесе, который мифарех это как бы разделяет, ломает халамиш Иерусалим, то есть твердый гранит иерусалимский. Разбивает, да. Но именно не просто для того, чтобы разбить, а для того, чтобы пользоваться, конечно, этим. Это два основных образа. Пашня где-то в долине, например, Израильской долине, и Иерусалим, который весь состоит из камня, из гранита. И для того, чтобы воссоздать Иерусалим, построить, надо этот гранит сначала сломать, а потом из него же и строить. Очистить место и строить дома. Так это долина и высь. Два вот эти параметра первого мессианства. Пахать и, то есть это тоже бороздить землю, как бы ее беспокоить, но также и беспокоить горы Иерусалима. Для того, чтобы строить, для того, чтобы воссоздать. Гугая Кокаров. Он был так близок. Гая По был здесь. И он подчеркивает вот это. Здесь. Не где-то далеко, не где-то там, а здесь. И теперь какой образ? Кибьябуа гаяин микадалей кос, кен шамати либьябуа даму. Как, а? Как бульканье, да, разлив,
бурление,
как бурление вина, струящегося в стакан, я слышал бурление его крови. Настолько близок он был. Слышать его пульс. Какая интимная близость. Чувство. Настолько он здесь. То есть здесь это прямо вот-вот. А вообще, надо сказать, что вино и кровь, они очень близки в библейских образах. Это красное вино, которое, когда попадает в кровь, оно учащает пульс. Оно кровь как бы разгоняет и соединяется с ним. И Яаков, наш пратец, когда он говорит про своего сына Иуду, из чресел которого появляется, конечно, и Давид, и Машиах, да, вот это Иуди, он говорит, что он как от вина у него и белые зубы, и красные глаза, как от вина, то есть как бы от того, что кровь бурлит. Да. Анишматив. Это Беркат Яаков Лебанав. Да. Беркат Яаков Лебанав. Когда он их благословляет перед смертью. Анишматив медалег минигар элейгар. Я слышал его перепрыгивающим с горы на гору. Кацви вехаяэль. Как олень и как лань. Псиотав алкулсела габога. Как олень и как лань. Стопы его, то есть звук его стоп, на каждой высокой скале. Представляете себе, тоже это такая картина, как когда они перепрыгивают, горные эти лани, козлики, прям от скалы, и ты слышишь цок-цок-цок-цок, и они уже наверху. И тут надо сказать вновь, Цви, вообще вся Эрот Исраэль называется Эрот Цви. И мудрецы говорят, почему она называется Эрцацви? Она похожа на оленевую кожу. Оленевая кожа после того, когда-то делали Сефер Тора, именно писали на оленевой коже. И мудрецы говорят, что оленевая кожа, она такая, что когда надо, она сжимается, а когда надо, она расширяется. Когда нету народа на ней, она сжимается, она не может прокормить даже десятки тысяч или там что-то. А когда народ наш на ней, так она расширяется и может прокормить мир. Это называется эросоцизм. Ах, но! Эльгор гар хабай лоба. По всем горам, по всем горам он прыгал, да, перепрыгивал через горы, от горе к горе. Но к великой горе, Гор-Хагар, в Торе написано Гор-Хагар, как раз не про Гар-Хабаит, нет, Гор-Хагар написано о Негевских горах, там это называется Гор-Хагар, то есть это как бы горный хребет, целый хребет. Но он говорит, гор-хагар, это гар-хабай. К этой высоте, туда он не пришел. Это Ур-Цви называет гор-гар-хабай, или гор-гар-хабай. Тут надо сказать, конечно, этимологическая близость. Слово «гар», «горе», «родитель», «герайон», да, прежде всего визуально. Когда женщина беременна, то как будто бы есть гора, да, то есть гора на земле, на долине, гора это она как бы беременность, она что-то в себе имеет. Иногда это так, потому что это вулкан, извергающий из недр что-то. Но тут, конечно, гор-хагар, Гарабайт – это та гора, которая рождает избавление, которая рождает храм, святость. И только он и прежде этим занимался, он же пахал землю, чтобы она родила, он же разбивал камни для того, чтобы строить. То есть вообще вся земля, она находится в потенциальном, в потенциальной беременности чего-то. Есть на ней горы. А что же есть на этой горе? Вот это самое главное. Эта гора беременна святостью. Она беременна избавлением. Она беременна будущим. И до нее он не дошел. Зехара яхид, ше алав ло дарах бераглав. Это единственная гора, на которой не ступала его нога. Уигия рак адхамаго. Он дошел только до входа. Маво – это лаво. Это не обязательно подножье, это вход. У входа. Это может быть и подножье тоже. Но это вход. Вступление, да. Да, да, да. Между прочим, лобби в разных, называется мевуа. Это тоже как маво. То есть вход. Да. То есть до входа. Ну да, конечно, предис, да, тоже вход к во что-то. Уйди рак адамаго, рак ад саф гамалхут, только до порога царства, а в царство не вступил, да? До трона, а на трон не сел. Вешам. И каждый уже себя спрашивает, а почему уже так? Что же там произошло? И он нам отвечает, вешам, а там гарухлим мецаугу. Корабейники, торговцы нашли его. Каким они его нашли? Он тут его говорит, тут двоеточие. Они его нашли. Бегод, екод, каас. Год – это сияние. Екод – это воспламенение. Да? Мокед – это очаг. Да? В сиянии пламени его каас. Здесь не бесамых абесин, тоже это библейское такое выражение. Имеется в виду, конечно, в сиянии его вот этого, ой, как сказать, человек, который коэст, он, да, гнева, но величия гнева, гнева за все те годы, за все. Увераамат карнаим бо эрет свива гунголи. И в венце лучей горящих вокруг черепа. Тоже, я неспроста это говорю. Неспроста, неспроста. И он неспроста. Почему я говорю череп? Гулголет, вообще, надо сказать, это я могу сказать как образ. Все, наверное, помнят, потому что мы выросли все-таки на христианско-русской культуре. Иисуса, который приходит в храм, и торговцы его изгоняют. Все помнят эту притчу, не притчу, а рассказ, да, то, что было. Где он заканчивает свою жизнь? На Голгофе. Голгофа – это Гулгалта, то есть там, где казнили и валялись черепа. И надо здесь сказать, что для Ури Цви Гринберга Иисус еврей, не Иисус в своем христианском потом воплощение. А Иисус еврей был одним из потенциальных мессий, избавителей. Я не могу вам сказать, что мне это очень нравится, но я вам это говорю по чистоте души. Убрамат карнаим буэрэд швива гуголь. Увмафтеяха эш беядо лешад ямигдаш. И с огненным ключом в руке своей к вратам храма. И это тоже рассказывается в трактате Гитин, в Талмуде, что когда весь храм уже был охвачен пламенем, второй храм, легионов, 10-го легиона Сита, то первосвященник забрался на крышу храма и, обращаясь к небесам, сказал: «Вот тебе, Всевышний, ключи от храма», и подбросил ключ. И говорят мудрецы, что-то вроде руки, которая появилась с небес, схватила этот ключ от храма. И вот приходит Мессия, и у него вот этот огненный ключ из того пылающего храма в руке к вратам. Таким увидели его корабельники, торговцы. Но на них это производит малое впечатление. Наоборот. Кехока Машиах. Как у настоящего мессии, да? То есть, как у законного мессии, можно сказать здесь, да? Прерогативного. Кехока Машиах еще как бы, как в законе у мессии. То есть, как и должно быть. Вообще надо сказать «хок», многие это переводят в «закон», но «лахкок» — это выбить на камне или на металле. Это «лахкок» — вытечь, да. Да. И поэтому тут «кехока Машиах», то есть так, как высечено на камне нашем, с древних времен. Весь это не просто как должно быть и как закон. Закон — это то, что высечено, то, что изменить никак да, в демократических странах все законы меняются. То закон его не меняют так быстро или вообще. Ваикаблу эт панав шам. И встретили они его. Да? Дословно получили его лицо. Так, как известно, на иврите есть такой анекдот, что в племени каннибалов вождь получил лицо гостя. Кибелет фанавшилайра. А все остальные, все остальное. Ваикаблуэт фанавшам. И так они его встретили там. Белаг увекахаш шфатам гаеври. Лаг — это усмешка. Насмешка. Насмешка. Над смеяться над кем-то — это лил ог. Увекахаш. Кахаш — это не просто ложь. Да, это ложный язык. Лехакхиш — это отрицание, но это не, это больше. Кахаш — это такая ложь, которая очень как бы близка к истине. Она, это, ну, здесь это нет, не лицемерие. Это, нет, кахаш — это ложь, конечно, кахаш — это ложь. Но ложь — это не просто шекер. Это извращение истины до лжи. Это ложь, да. Вот мы услышим, что они ему сказали, и как бы это не ложь, то есть как будто бы да, все правильно, но ведь это... Как это, соизмеримо ли это вообще есть Мессия.
Лживая истина.
Да. Они его встретили там, усмехаясь лживым ивритом своим. И тут он подчеркивает, без фатама иврит. То есть они же тоже сионисты. Они же тоже изучили иврит. Они же тоже на иврите речи толкают. Вот. И тем не менее, Ха-рох-лим. Он это подчеркивает. Кто там? Корабельники, торговцы, мелочники. Вот в чем дело. Они все видят в мелочности.
Торгаши.
Все они пересчитывают на копейки. На монетки. Но здесь надо сказать, это даже небольшие магнаты. Это не те великие финансисты, как их называют сегодня, олигархи. А это мелочные торгаши, корабейники, которые пересчитывают все. Ой, он говорит, сколько бы пар брюк я мог себе за это купить. Да? То есть, ты говоришь об одном, а он говорит, да, да. Сколько он заработал? Миллион. Ах, он говорит, сколько ботинок можно за это купить? Сколько шнурков? Да? Пиня, король потяг. Маги гидулу а? Что сказали ему тогда? Аниша мати азай, маги гидулу. Я услышал тогда их речи, что они сказали. То есть могу тебе рассказать это тоже. Я был там близко. Так, мы должны закончить в какое-то время, да? Закончим здесь, прервемся здесь, хорошо, прервемся здесь, да. Ну все, да, да, уже полдесятого. Сказали. Легагид. Легагид.
Спасибо за. Все? Угу. Ну, по частям переводить будет трудно. Надо иметь целое.
Ну, потихоньку.